доктор Тед Хильдебранд, OT History, Lit. И теология, лекция 7. Символ авторского права 2020-го, доктор Тед Хильдебранд, это доктор Тед Хильдебранд в книге «История, литература и богословие Ветхого Завета», лекция 7 о 3 главе Бытия, грехопадении и 4 главе Бытия, посвященной повествованию о Каине и Авеле. А обзор и предварительный просмотр 0.001.46. На следующей неделе вы, ребята, просматривайте книгу «Левит», которая будет для вас некоторой работой. Сейчас есть две статьи. Все эти материалы, как обычно, есть в интернете, просто зайдите в интернет и увидите две статьи. Есть кое-что из книги доктора Уилсона «Отче наш Авраам» с двумя статьями, а затем избранными главами в книге «Левит». Из книги «Левит» я выбрал те, которые, как мне кажется, будут для вас наиболее значимыми. На следующей неделе мы закончим заучивать 23-й псалом «Господь, пастырь мой». Итак, это приближается. Мы хотим вернуться обратно, а я хочу выбраться из Эдемского сада. Сюда приходит гость, и я подумал, что было бы так здорово, если бы мы могли пойти с Авраамом по земле Палестины. Он спрашивает, где вы находитесь на курсе, и вы говорите, мы все еще были в Эдемском саду, и мы постараемся над этим поработать. В прошлый раз мы говорили о змее и о змее, говорящем женщине правду, но в то же время лгущем. Также мы говорили об обманчивости и хитрости змея. По сути, мы отметили, что змей сказал, что они станут более похожими на Бога. Сам Бог в главе 3,22 говорит, «Теперь человек, люди, стал как мы, зная добро и зло». Так что, очевидно, сатана был прав в этом анализе. Б. Древо познания добра и зла, Бог, мы и зло, с 1 часа 47 минут до 5 часов 25 минут, и сегодня я хочу спросить, как Адам и Ева стали более похожими на Бога, вкусив плод с дерева познания добра и зла. Я хочу поработать прежде всего с этим, знаете ли вы разницу между объективным знанием и субъективным знанием? Объективное знание – это знание добра вне вас. Субъективное знание – это знание добра внутри себя, субъективный смысл внутри себя. Есть объективное снаружи и субъективное внутри. Знал ли Бог добро вне себя? Он посмотрел на все творения и провозгласил, что оно хорошо, тов, и после его завершения тов да, очень хорошо. Значит, было добро вне его самого. Я хочу признать, что Бог знает добро вне себя. Имеет ли Бог внутри себя субъективное знание? Да. Знает ли Бог зло? Если Бог не знает никакого зла, то он наивен. Бог не наивен. Бог знает зло, но находится ли оно внутри Бога или вне него самого? Итак, испытывает ли он зло внутри себя? Нет, мы говорим, что Бог совершенен, добр, праведен и свят, поэтому нет. Вот на эту структуру знаний я хотел посмотреть вместе с Богом. Теперь давайте посмотрим на Адама и Еву до того, как они подверглись искушению. Обладали ли Адам и Ева знанием добра вне себя до грехопадения? Адам и Ева имели объективное знание добра вне себя. Знали ли Адам и Ева добро внутри себя до грехопадения? Да, они знали, что Бог сотворил их добрыми, и поэтому у них было субъективное знание добра. До искушения знали ли они какое-либо зло? Нет. Так они подобны Богу или не похожи на Бога в данный момент? Они не похожи на Бога, потому что у них нет внешнего объективного опыта зла. В момент искушения это происходит еще до того, как они действительно участвовали, в тот момент, когда сатана говорит «Эй, съешь плод». Они получают объективные знания о зле вне себя. Они испытывают это в змею. С этого момента они стали больше похожи на Бога. В этом ложь, потому что они не только получили это объективное знание, но и когда они вкусили плод, что они приобрели. Субъективное познание зла. Это ложь? Да. Змей/сатана заставляет их участвовать во зле. Итак, в каком-то смысле вышли ли они за рамки того, где был Бог с точки зрения их участия и зла? Да. На этом этапе они действительно становятся больше похожими на Бога, знающего добро и зло, но проблема в том, что они выходят за рамки Бога и участвуют во зле. Итак, это один из способов взглянуть на это. В процесс искушения с 5 часов 26 минут до 8 часов 19 минут я хочу пройти через процесс искушения и сделать это довольно быстро. В Бытии 3:6 говорится, «Змей был хитрее всех диких животных, которых создал Господь Бог». Женщина сказала змею, «Мы можем есть любые плоды с дерева в саду, но Бог сказал, что мы не должны есть плодов с дерева посреди сада». Спускаясь к стиху 5, змей говорит, «Но Бог знает, что, когда вы вкусите от него, ваши глаза откроются, и вы будете подобны Богу, отличая добро от зла». Это процесс искушения. Давайте разберемся. Когда женщина увидела, что плоды дерева хороши в пищу. Я хочу назвать это похотью плоти. Я хочу сравнить эти два стиха. 1 Иоанна 2 часа 16 минут. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская, перечисляет эти три вещи. Там перечислены три вещи, и те же три вещи, которые указаны в 1 Иоанна 2 часа 16 минут, точно подходят сюда, в Бытие 3. Во-первых, это похоть плоти, она хороша для пищи. Похоть очей, как говорит Библия, была приятна глазу. Плоды выглядели очень хорошо. Затем появляется житейская гордость, и, обратите внимание, она используется для обретения мудрости. Это был плод обретения мудрости. Сколько из вас заплатят за это? Вы едите плод и становитесь мудрыми. Это спасло бы тебя от поступления в колледж. Вы могли бы пойти в столовую и съесть этот фрукт, и вы стали бы мудрыми. С этим фруктом связана мудрость. В Бытие 3 есть много мотивов мудрости. Таким образом, та же самая модель обнаруживается и в процессе искушения в 1 Иоанна 2, похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская, как и в искушении змей в быт.
3.
Что теперь происходит? Дилемма мужчины, отличается ли она от дилеммы женщины? Сатана обращается непосредственно к ней, а она ведет диалог со змеем. Я хочу предположить, что дилемма Адама иная. Что из всего, что Адам когда-либо испытывал, было плохим? Адам пережил нехорошо. Нехорошо человеку быть одному. Знал ли он это? Да. У него был этот опыт, и именно поэтому была создана Ева. С чем же ему теперь грозить? Искушение Адама отличается от того, что Адам теперь сталкивается с фактом, что Ева съела плод. Если Адам говорит «нет, я не хочу этого плода», то кем же он является? Теперь он снова один, один. Она съела плод и участвовала во зле, поэтому искушение Адама другое. Однако она дает ему плод, и Адам ест. Итак, теперь они те же самые, но они по-прежнему искушаются по-другому.
Да.
Результаты падения с 8 часов 20 минут до 18 часов 10 минут. А вот и результаты падения. Есть ли последствия у человеческих действий и решений? В чем разница между 16-летним ребенком и 22-летним? Позвольте мне использовать моего сына. Какая разница между моим сыном, когда ему было 16 лет, и в 22 года? Думал ли он в 16 лет, что сможет что-то сделать в жизни и что последствий не будет? Молодой человек делает что-то и думает, я могу это сделать, и мне это сойдет с рук, или последствий не будет, или я могу преодолеть последствия. Итак, в 16 лет он думал, что никаких последствий не будет. В его случае он присоединился к морской пехоте, к большому огорчению своей матери и моему, отправился в Афганистан и побывал в Ираке. Один из его друзей был застрелен, другому прострелили шею. Они были хорошими друзьями. На самом деле его друг есть на YouTube. Он выжил после ранения в шею, у него есть заплата, и мы видели, как он бежал к медицинскому вертолету. Он выжил после выстрела в шею. Он не попал в артерию примерно на миллиметр. Мой сын в 16 лет был бессмертен, мог сделать что угодно без последствий. Знает ли он теперь, что такое смертность в 22 года, и что он может умереть? Да, он это делает. Изменит ли это его взгляд на жизнь? Да, потому что теперь он это понимает, действия и последствия. Связаны ли действия с последствиями? В этом ли разница между тем, кому 16, и тем, кому сейчас, в его случае, 22? Хотя, когда я с ним разговариваю, такое ощущение, будто я разговариваю с 22-летним стариком, это довольно жалко, потому что он повидал так много жизни, слишком много. Итак, я предполагаю, что эта связь между действием и его последствиями очень важна в Писании. Между прочим, мы не будем много делать с книгой притчей, но если бы я суммировал всю книгу притчей, то в притчах в основном говорится молодому человеку, что действия и характер связаны с последствиями. Действия и характер приводят к последствиям. Итак, мы видим эту концепцию сейчас. Есть последствия. Адам и Ева грешат, они взрослые, и есть последствия. Здесь происходит то, что между Богом и человеком возникают последствия. Мужчина скрывается. Где он прячется? Он прячется в кустах. Итак, Бог приходит и спрашивает, где ты? Они ответили, я услышал, как ты гуляешь в саду, и испугался. Обратите внимание, что ответом человека Богу сейчас является страх. Но помните, страх Божий — это что? Теперь вы говорите, но страх на самом деле не означает страха. Да неужели? Это правда. Поэтому нам нужно провести большую дискуссию о том, что значит бояться Бога. Это приближается. Но здесь человек прячется в страхе и стыде. Итак, он говорит, я спрятался, потому что был наг. Бог сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Мужчина мужественно говорит, я сделал это. Это был я. Не вините ее. Это было неправильно. Я заслуживаю смерти, не вините ее. Нет, ладно, это первый мужчина, он идет, посмотри, это довольно жалко. Мужчина сказал Богу, женщина, которую ты положил сюда со мной, она дала мне плод, и я ел от дерева. Так что же делает Бог? Господь говорит женщине, что ты это сделала? И женщина говорит, не я, это был змей. И тогда Бог говорит, змей, давай начнем с тебя. Итак, Бог переходит от мужчины к женщине и, наконец, к змею. Змей получает первое проклятие. Позвольте мне вернуться, чтобы закончить это сейчас. Сейчас вы имеете разделение между Богом и его народом. Бог со своим народом — вот эта концепция. Знаете ли вы, что означает это слово? Иммануил. В конце вы видите слово «эль», оно на иврите означает «Бог». Иммануил означает «Бог с нами». Происходит следующее, Бог с ними в саду, ходит с ними и разговаривает с ними. Бог со своим народом, но теперь, когда они согрешили, происходит разделение, в результате которого люди скрываются. Так что же происходит? В Писании вы обнаружите следующее, Бог сейчас уходит в абскондитус. Другими словами, сейчас есть скрытый Бог, а не Бог, который с вами в саду. Теперь Бог скрыт. Мужчина спрятался от него. Кто-нибудь помнит, когда вы, ребята, читаете Исход, люди видят Бога на горе, и гора дрожит на горе Синай, что представляют собой люди? Говорят ли они, Боже, покажись, или говорят, хватит, отойди? Таким образом, Бог, по сути, вошел в это абсцендитюс или скрытое состояние вокруг человечества. Кстати, что делает остальная часть Писания? Рассказывает ли нам остальная часть Библии из Бытия 1:3, как Бог возвращается, чтобы быть со своим народом? Затем Иисус, его назовут Иисусом, потому что он спасет народ свой от грехов своих. А его как зовут? Иммануил, Бог с нами. Затем Иисус возвращается, теперь Дух обитает в нас. В конечном итоге Христос возвращается и собирает нас, чтобы быть с Ним, и так будем с Господом вовек. Итак, в конечном счете, все Писание, все указывает на то время, когда люди вернутся, чтобы быть с Богом. Бог искупительно прорабатывает детали того, что произошло в Бытие 3. Что произошло в Бытие 3? Остальная часть Библии представляет собой великое искупительное дело Бога, посредством которого Бог искупает свой народ. Он приходит в Скинию. Где он обитает? Вы говорите, Хильдебранд, ты пропустил те главы о Скинии, поэтому мы их не читали. В Скинии Бог обитает среди своего народа. Что происходит, когда Соломон строит храм? Слава Шекина, облако славы, сходит, и Бог обитает со своим народом. Благодаря Иисусу у нас теперь есть Бог во плоти и его народ. Таким образом, остальная часть Писания будет представлять собой этого Бога Псцендитюс, скрытого, ставшего Иммануилом, Бога снова со своим народом. В конечном итоге это побуждает нас быть с Богом во веки веков. Начинает ли Эдемский сад Библию, но разве Эдемский сад также завершает Библию, где в конце мы снова оказываемся в присутствии Бога? Это великая надежда. Являются ли христиане людьми надежды? А в мире все идет не так, и это место вот-вот взорвется. Вопрос, есть ли у христиан надежда? Да, потому что мы с нетерпением ждем того дня, когда мы будем жить с Богом вечно и снова посетим Эдемский сад. Что еще здесь происходит? Затронут ли люди грех? Мы знаем, что люди умирают. Что говорит Библия? Возмездие за грех — смерть. Так, выйдя из грехов сада, человечество погибает. Только ли человечество пострадало от грехопадения? Библия говорит, нет, вся природа, вся тварь, Римлянам 8 часов 22 минуты, говорит, вся тварь стонет, ожидая наступающего дня искупления. Само творение стонет, ожидая, когда произойдет это великое искупительное деяние Божие. Как стонет творение? У вас есть голод, цунами, землетрясения, эпидемии, болезни, рак и все эти плохие вещи. Сама природа ждет наступления дня, когда все наладится. Осознали ли некоторые из вас, насколько запутан мир, и осознали ли вы, что желаете, чтобы все было сделано правильно? Когда-нибудь все будет исправлено, и это обретет смысл. Все неправильное будет исправлено, и мы жаждем этого и вместе с творением стонем об этом. Именно об этом говорит этот стих в послании к Римлянам: «Вся тварь стонет в ожидании грядущего дня искупления». Что происходит с людьми вплоть до нашего тела? Они выходят из праха, а затем возвращаются к смерти. Из праха ты существуешь, в прах вернешься. В теле есть плата. Кстати, когда Иисус воскресает из мертвых, воскресает из мертвых только его дух. Или он поднимается телом и всем остальным? Он поднимается в теле, о чем свидетельствует «положи палец мне в бок» и так далее и тому подобное. Наше тело поднимается. Да. Мы воскресаем из мертвых, включая наше тело, все мы. У мужчины и женщины есть конфликты и вины. Мужчина начинает обвинять женщину, женщина обвиняет мужчину, но в данном контексте мужчина обвиняет женщину. Адам – стойкий парень. Нет, парень винит свою жену. Это хороший ход, я делал это много раз. Я не виню этого парня, на самом деле виню. Таким образом, это движение является движением конфликта и обвинений. Я хочу развить эту тему, зайдя с черного хода. Проклятие Бытия 3, проклятие змея с 18 часов 11 минут до 23 часов 30 минут. Итак, давайте пройдемся по проклятиям. Мы начнем со змеи и дойдем до женщины. Что делает Бог? Адам обвиняет женщину, а женщина обвиняет змея. Бог начинает со змея, затем возвращается к женщине и в конечном итоге возвращается к мужчине. Приходит змей, и Бог говорит ему в главе 3,14, и сказал Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред тобою. Пред всем скотом и всеми дикими зверями, будешь ползать на брюхе и есть прах. Кстати, есть ли игра слова «пыль»? Как зовут Адама? Его зовут Адамом, потому что он взят из Адамы праха. Итак, его зовут Дасти. Что ест змея? Пыль. есть ли игра на этой пыли? Адам слэш Дасти снова обратятся в прах. Это его смерть. И так происходит цикл. Честно говоря, Адама действительно звали Адам. Вы понимаете, что Адама звали не Адам, так же, как я стою здесь. Имя Евы было не Ева. Язык иврит не существовал до 2000 года до нашей эры. Поэтому имя Адама должно было быть на каком-то другом языке. Но будет ли его имя по-прежнему означать Дасти? Значение имени, вероятно, было еще прежним, но иврита не существовало еще до 2000 года до нашей эры. Так что нужно быть осторожным. Этого парня действительно зовут Питер, или это что-то другое, когда переключаешься между языками? Как произносилось имя Иисуса? Имя Иисуса по-гречески произносится как Иисус. Теперь имя Иисуса на иврите будет, посмотрите, узнаете ли вы это имя, Иисус Навин. Его звали Иешуа, ты слышишь Джошуа. Это означает «Иегова спасает». Его называют Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов их. Оно принимает значение его имени, хотя это Иисус Навин, и по-гречески звучит как Иисус. Таким образом, в разных языках происходят изменения названий. Вернемся к змею. Змей ест пыль. Бытие 3,15 – один из действительно важных стихов Библии. Это действительно важный стих. Некоторые споры по поводу даты и возраста земли, как вы понимаете, эти вопросы не так уж и важны, потому что в Библии об этом ничего толком не говорится. Но в Бытие 3,15 говорится несколько очень интересных вещей. Бог говорит змею: «Хорошо, змей, ты будешь передвигаться на брюхе и есть прах». Там также сказано: «Я положу вражду между тобой и женщиной, между твоим потомством и ее». Он, кто этот он? Раздавит тебе голову. Кто сокрушит главу змея? Не идите пока к Иисусу. Кто в данном контексте этот он в этом контексте? Это потомство женщины. Я положу вражду между тобой и женщиной, между твоим потомством, сыновьями сатаны, и потомством женщины. Потомство женщины сокрушит твою голову, и змей поразит его в пету. Итак, в этом отрывке мы имеем дело с протоевангелием. Прото означает первый. Итак, протоевангелие означает первое Евангелие. Итак, что Бог говорит в этом первом проклятии сатаны и змея? Он говорит, что из-за семени женщины и семени змея будет вражда, там будет конфликт. Семя женщины, один из потомков женщины сокрушит главу змея. Кто тот, кто придет сокрушить главу змея? Это будет делать Иисус. Некоторые люди, как и я, воспринимают это как первое послание Евангелия, в котором говорится, что через эту женщину есть надежда, что змей будет побежден, что потомки сатаны будут побеждены. Это произойдет через семя женщины. Это значит, что есть надежда. Уже с первого проклятия есть надежда, что сатана не восторжествует, что смерть и прах не восторжествуют, но что семя женщины сокрушит его голову. Итак, в этом проклятии змея и сатаны есть надежда.
F.
Проклятие женщины с 23 часов 31 минуты до 45 часов 56 минут. Переходим к женщине. Он сказал женщине: «Я значительно увеличу твои боли при родах, и с болью ты будешь рожать детей». Я не знаю этого по личному опыту, но я был свидетелем этого. Это была одна из самых изящных вещей в моей жизни. У меня четверо детей и внук, и я был свидетелем рождения всех четырех своих детей. Бывает ли боль при родах? Да. О последнем ребенке, о котором я вам говорил, Эллиоте, который пошел в морскую пехоту, пехота. Когда Эллиот родился, он пришел не вовремя. Итак, мы там. Я стою над головой жены, а ты делаешь это дыхание. Это уже очень старая вещь. Итак, я начинаю дыхательную процедуру. Медсестра там внизу. Я думаю, где доктор? Доктора здесь нет. Медсестра смотрит на меня и говорит: «Эй, ты врач, не так ли? Мне нужна помощь здесь». Я сказал: «Леди, я врач, но не тот тип врача. Я делаю дыхание. Я могу сделать это очень хорошо». Я начинаю придумывать все эти оправдания, я очень нервничаю. Если она попросит меня спуститься туда, я упаду в обморок. Я делаю это здесь, я не делаю то там. Она говорит: «Спускайся сюда прямо сейчас. Ребенок скоро появится, мне нужна помощь прямо сейчас. Там нет врача». Святая корова, я не потерял сознание. Я помог доставить Элиота, и, возможно, именно это с ним и не так. Это тоже есть на пленке. Прости, Эллиот. Но на самом деле я помог Эллиоту родить нашего четвертого ребенка. Он был в порядке. Через полчаса приходит доктор с важным видом и спрашивает, где вы были. Знаешь, что было хуже? Чувак взял с меня 1200-1500 баксов, и я говорю: «Подожди, я родила ребенка, и я собираюсь прислать тебе счет, приятель». На самом деле он мой друг и хороший врач, но то, что он опоздал на полчаса, было проблемой. Куда ты собираешься с этим? Итак, моя жена там, я христианин, и в Библии сказано, она будет страдать при родах. Итак, вот моя точка зрения. Если я скажу, моя жена должна страдать от боли при вынашивании детей, потому что она христианка, и Библия говорит, что ей придется испытывать боль при вынашивании детей, нормально ли это? Это вздор. Боремся ли мы с проклятием? Да. Мы даем ей анестезию, чтобы бороться с проклятием. Ребята, мы идем на смерть, что нам сказать? Бог проклял нас умереть, поэтому нам следует просто сдаться. Нет, мы боремся с проклятием. Итак, мы боремся с проклятием. Женщине будет больно при родах, вы даете ей обезболивание, боретесь с проклятием. Да, так и есть. Вы боретесь с проклятием. Вы боретесь с проклятием, поэтому Бог любит редакции СОКС. Ребята, если вы поженитесь, обязательно примите участие в рождении детей, потому что это будет самое чудесное событие в вашей жизни. Для вашей жены это тоже очень важно. Итак, здесь есть ее боль и что-то еще, и это действительно сложно. Боремся с проклятием и слушаем это. Что означает бытие 3 часа 16 минут? Там сказано так: ваша страсть будет к вашему мужу, это часть проклятия женщины, и он будет править вами. Это часть женского проклятия. Что такое женское желание? Женщина будет желать своего мужа, но он будет господствовать над ней. Итак, главный вопрос в этом очень сложном стихе: каково желание женщины? Что означает бытие 3 часа 16 минут? Теперь в первую очередь она будет желать мужа сексуально, а он скажет «назад, назад» и нажмет на тормоза. Я просто хочу сказать, что это нереально. Это не то, что обычно происходит в браке, а я в браке уже 36 лет. Означает ли это, что она будет сексуально желать своего мужа? В браке обычно такого не происходит, по крайней мере, по моему опыту. Другие люди предполагают, что ее желание будет принадлежать мужу, то есть она захочет подчиняться своему мужу и чтобы он правил ею. Я женат на одной из самых хороших женщин в мире. Она удивительно добрый, заботливый и нежный человек, это ее желание подчиняться мужу. Да, правильно. Поэтому я сомневаюсь в реальности этого. Чтобы окончить Гордон колледж, вам нужно увидеть скрипача на крыше. Если нет, то на выходе доктор Уилсон бросит в вас пневматический пистолет. Вам обязательно нужно посмотреть «Скрипача на крыше». Это всего лишь вещь Хильдебранта, и я здесь не имею особого значения. Есть фильм, который я считаю действительно значимым. Я также преподаю греческий язык. Он называется «Моя большая греческая свадьба». Это законно. У меня есть друг, который полностью грек, и он сказал, что в этом фильме это описано на букву «Т». Входит муж, муж – глава семьи. И две женщины сбоку. К сожалению, мы с женой смотрели его вместе. Входит муж, муж – глава дома. Жена меняется, и у нее появляется более молодая женщина, которую она пытается наставлять. И она говорит: «Да, дорогой, муж — глава дома». Затем она поворачивается к девушке и говорит: «Да, муж — глава дома, но жена — шея и поворачивает голову, куда хочет». Я смотрю на свою жену, и все кончено, что я могу сказать. В этом есть правда. Так что идея о том, что желание женщины подчиняться было бы проклятием, тоже не очень подходит. Таким образом, второй вариант значения женщины, желающей мужа, также, вероятно, не столь вероятен. Одна женщина из Вестминстерской семинарии написала статью о значении желания женщины и блестяще заметила, что точно такая же литературная фраза используется в Бытие 4:7. Теперь я хочу прокомментировать, как интерпретировать трудные отрывки. Каково желание женщины? Это трудный отрывок. Герменевтика — это то, как вы интерпретируете Священное Писание. Если у вас есть один отрывок, и вы знаете, что он означает, вам следует работать от известного к неизвестному. Если вы не знаете, что такое что-то, вам следует посмотреть на другие места, где это может быть более ясно, и применить ясное к менее ясному. Это методология. Итак, она просмотрела главу 4.7, это история Каина и Авеля. Это та же самая структура. Бог приходит к Каину и говорит так: «И если ты будешь делать то, что правильно, Каин, разве ты не будешь принят? Но если вы не делаете того, что правильно, вот оно, грех притаился у двери, он, грех, желает завладеть тобой, Каином, но ты должен править им». Это довольно ясно. Грех притаился у двери, как лев, готовый сожрать Каина, но он должен удержать ее на месте. Овладевает ли грех Каином? Да, он убил своего брата. Что это говорит об отношениях между мужчиной и женщиной? Ее желание будет к мужу, как грех желает одолеть Каина, так и женщина захочет одолеть своего мужа. Тогда муж должен править ею. Итак, у вас есть борьба за власть и конфликты в браке, и это часть проклятия. Боретесь ли вы с проклятием или поддаетесь ему? Вы просто примите это или будете бороться с проклятием? Я хочу обсудить, как мы с этим боремся. Будет ли борьба за власть в браке? Я здесь уже некоторое время и видел много других браков. Моя дочь только что вышла замуж. В выходные, посвященные Дню труда, я помчался в Огайо, а затем поехал обратно в понедельник, поэтому я так устал на уроках. Моя дочь вышла замуж за парня, юриста, юриста Чикагского университета. Ссорится ли он в браке с моей дочерью? Использует ли он логические аргументы так же, как он аргументирует дело в суде? Проблема в том, что моя дочь очень умная, умнее своего отца. Она ему возражает. Они вступают в этот обостряющийся спор. Он затягивает дело, потому что не хочет проиграть дело. Если вы юрист, вы должны знать, когда расслабиться. Поэтому он применяет эти аргументы. Но в чем проблема? Моя дочь никогда не проигрывает. Поэтому она усиливает аргумент. Он усиливает аргумент. Очень скоро я буду молиться, чтобы они не убивали друг друга. Она не знает, когда отступить. Так что они бы действительно пошли на это. Это было убийство. Это было не совсем убийство. Вот о чем я беспокоился. Честно говоря, я читал много проповедей, в том числе на свадьбах моей дочери. Одна из самых важных вещей, вы говорите: «Я просто люблю его, я просто обожаю его». Примерно через неделю брака все это прошло. Является ли умение бороться в браке одним из самых важных дел, которые вы можете сделать? Есть определенные уродливые и грязные вещи, которые вам не следует делать. Поэтому вам нужно научиться разрешать конфликты. Вам нужно знать, когда отступить, и вам нужно знать, когда броситься вперед. Другими словами, есть танец, который вы танцуете, и вам нужно научиться танцевать. Во многом это связано с конфликтами. Вы говорите: «Нет-нет, конфликта у нас не будет, я так его люблю». Я скажу вам прямо сейчас. На самом деле это ужасно, но я рассказал своим детям. поругайтесь с ним. Узнайте, как он сражается. Вы говорите, что это действительно ужасно, возможно, это плохой совет, но... Итак, я говорю, что в браке будут конфликты. Давайте посмотрим на взаимоотношения мужчины и женщины в Библии. Это небольшая дискуссия, мы подождем, пока судьи проведут большую дискуссию, но я просто хочу представить ее здесь. Некоторые говорят, что женщина должна была быть помощницей мужчины. Поэтому ее считали починенной или нижестоящей по сравнению с мужчиной, подобно электрику и его помощнику. Электрик – это главное. Помощь – это прохожий, который бежит за отверткой или чем-то еще. Поэтому Еву считали помощницей, и она была второстепенной по отношению к мужчине из-за этого слова «помощник». На иврите это «эцер». Вы знаете это слово, но не знаете, что знаете его. Угадайте, кого называют «эцер», кроме Евы. Вспомните старый гимн «Боже, наша помощь в прошлых веках, наша надежда на годы грядущие». Этих песен больше никто не знает. Именно Бога называют помощником. Слово происходит от Эбенезера. Эбен означает камень, Эзер означает помощь. Оно означает камень помощи. Сам Бог называет себя Эцером, но нельзя сказать, что он был помощником, каким была помощница Ева. Он помощник в смысле избавителя или того, кто спасает нас. Следовательно, вы не можете использовать тот факт, что Ева находится здесь, потому что тогда Богу тоже придется быть подчиненным, чего, как мы знаем, нет. Так что этот аргумент не работает. Вот еще один аргумент. Адам дал имя Еве, а Адам дал имена животным, и это показывает, что он царь. Наречение показывает его власть над животными, и поэтому он властвует над ней, потому что дает ей имя. Но в первой и второй главах имя Евы не упоминается. Там только говорится, что Бог создал их мужчиной и женщиной. Его зовут Адам, но ее имя не упоминается. Ее имя впервые всплывает, когда Адаму говорят: «Пыль, ты прах, и в прах ты вернешься». Сразу после того, как ему говорят, что он умрет, он поворачивается к своей жене и называет ее имя. «Ты женщина-смерть, ты проклятая женщина». «Ой, извини». Это то, что делает Адам. Время здесь очень важно, он называет ее сразу после того, как получил проклятие. В главе 3:2 Адам назвал свою жену Хава. Ребята, вы все знаете, что Хава, мы сделали это до Лихаима, в жизнь. Он называет ее живой, матерью всего живого. Он видит в ней не проклятие, а скорее то, что через нее она становится матерью всего живого. Именно от этой женщины родится потомство, которое сокрушит голову змея. Он смотрит на свою жену и видит мать всего живого. Демонстрирует ли он свое доминирование, называя ее, или он скорее признает ее характер и судьбу? Он узнает ее характер, и мне здесь больше, чем характер, нравится ее судьба. То есть через нее придет семя, которое поразит голову змея. Это прекрасно, потому что этим он чтит ее, особенно после того, как ему только что сказали: «Адам, ты мертв, ты вернешься в прах». В Еве выражена надежда, что когда-нибудь все изменится, и он видит это в своей жене. Там красивый проход. А как насчет некоторых других мест в Библии? Что касается Нового Завета, давайте просто прочитаем 2 стиха из Нового Завета, а затем вернемся к Ветхому Завету. В послании к Галатам: «Так что закону было поручено привести нас ко Христу». Затем в Галатам 3:28 в Церкви Христовой нет ни иудея, ни грека, в Ветхом Завете лучше было быть евреем, потому что у них были обетования Божии, язычники были чужими, ни раба, ни свободного, во Христе мы братья и сестры во Христе, богатые или бедные, мужчина или женщина, все вы одно во Христе Иисусе. Нет никакого намека на эту силовую структуру. В послании к Ефесянам 5:22 есть стих, на котором я вырос. Мой отец соответствовал там греческой модели. В церкви, в которой я вырос, часто проповедовали: «Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу». Меня учили этому всю жизнь. Жены подчиняются мужу. я теперь муж. Все прошло не слишком хорошо. Нет, правда, все прошло очень хорошо, моя жена была очень покорным человеком. Она научила меня многому. Я пытаюсь научить тебя тому, чему она научила меня. Это другое обсуждение. Есть и другие истории по этому поводу. Она не стала причиной конфликта. Она была шеей, которая поворачивала голову. Голова думала, что он голова, но затем шея повернула голову. Но что мне интересно, так это то, что, как я пытался научить вас в этом классе, когда вы интерпретируете Библию, как вы интерпретируете значение слов. Контекст. Контекст определяет смысл. Когда вы читаете Ефесянам 5:22, считаете ли вы, что 5:21 достаточно близок к контексту? Абсолютно. Почему, когда я был моложе, я редко слышал проповедь по Ефесянам 5:21? Это предыдущий стих. Там сказано: «Повинуйтесь друг другу из благоговения перед Христом». Должна ли жена подчиняться мужу? Да. Здесь сказано, что они должны подчиняться друг другу. Должен ли муж подчиняться жене? Да. Итак, вопрос в том, служит ли мне моя жена. Вы понимаете, насколько это эгоистично и нарциссично? Вопрос скорее в том, как мне служить своей жене. Ее вопрос, как мне служить своему мужу. Вопрос должен заключаться в том, как я должен служить своему супругу. Что тогда произойдет с борьбой за власть в свете этого? Вы боретесь с проклятием, отказываясь от власти, а не цепляясь за нее. Кто моя модель? Грейс, братья, здесь есть кто-нибудь? Иисус спускается: «Я царь вселенной, поклонитесь мне и поклонитесь мне». Я царь вселенной. Отец и я — одно целое. Ребята, вы слуги, я царь вселенной. Нет. Иисус подъезжает к ученикам, которые собираются ужинать, и говорит: «Снимите обувь». Если вы братья Грейс, они делают это и по сей день. Что тогда делает Иисус? Он моет им ноги. Борьба за власть закончилась. Вот царь вселенной спускается и омывает ноги своим ученикам. Борьба за власть. Нет, он отказывается от своей власти и действительно становится царем, когда омывает ноги ученикам. Это лидерство. Именно из-за подобных поступков ученики были готовы пойти и умереть за Христа. Я говорю, будьте осторожны с этим стихом. Остерегайтесь захвата власти в семейном конфликте. Когда я впервые женился, я был очень неуверенным в себе человеком, который поначалу тянулся к власти, но я предлагаю походить на Христа и научиться отказываться от нее. Следовательно, власть не возникает в результате конфликта, происходит следующее: как я могу ей служить? Так ты борешься с проклятием. Проклятие в том, что будет эта борьба за власть, будет этот конфликт в браке. Решение состоит в том, чтобы бороться с этим, не захватывая власть, а служа другим. Г. Проклятие на человеке с 45:57 до 52:59. Теперь давайте посмотрим на проклятие человека. Человеку придется столкнуться со своим собственным проклятием. Работа — это проклятие. Еще в 3 главе книги Бытия он сказал Адаму: «За то, что ты послушал жену свою и ел от дерева, от которого я заповедал тебе не есть, проклята земля из-за тебя. В тягостном труде ты будешь питаться от него во все дни жизни твоей. Он произрастит для вас колючки и волчцы, и вы будете есть полевые растения. В поте лица твоего будешь есть пищу, пока не вернешься в землю». Работа — это проклятие. Вы говорите: «Да, работа — это проклятие». Нет, вернемся до падения, когда Адам и Ева были в саду до того, как возникло какое-либо искушение, было ли Адаму поручено выполнить задачу? Должен ли Адам был заботиться о саду и работать в саду? Должны ли были Адам и Ева работать в саду до грехопадения? Да. Работа — это не проклятие. Проклятие — бесполезность работы. Вы когда-нибудь работали над чем-то, а потом видели, как все рушится? есть замечательная кантри-песня, в которой говорится «Все равно сделай это». Она говорит: «Я выйду и спою песню, которую на следующий день никто не вспомнит, но я все равно это сделаю». Я думаю, что в жизни много подобных ситуаций, в которых все равно приходится это делать. Вы можете очень усердно работать над чем-то, а потом наблюдать, как оно разваливается. Бесполезность работы, кто-нибудь из вас знал эту тщетность? Это ужасно, когда такое случается, когда ты вкладываешь во что-то свое сердце и душу, а потом приходится наблюдать, как все разваливается. Проблема в бесполезности работы. Некоторые из вас спрашивают, что я собираюсь делать со своей жизнью. Я хочу предложить вам найти какую-нибудь работу. Видели ли вы людей, которые работают с 9 до 5 каждый день и ненавидят свою работу? Им не терпится уйти с работы в 5 часов. Для них это свобода. По выходным мне больше не нужно работать, я просто ненавижу эту работу. Они веселятся, потому что знают, что в понедельник им придется вернуться на работу. Некоторые люди живут таким существованием. Мой брат, вице-президент крупной системы метрополитена в Буффало, и у нас была большая дискуссия, поскольку мы оба уже пожилые люди. Мы оглянулись на жизнь. Теперь мне нравится то, что я делаю здесь, в Гордон-колледже. Это лучшее, что я могу сделать в своей жизни, и Бог призвал меня сделать это. Я встаю каждый день в 5.00 или 5.03, чтобы поработать над чем-то, а затем, после этого урока, я буду работать над монтажом этого видео примерно до полуночи, чтобы оно могло быть готово для вас завтра утром. Я люблю то, что я делаю. Мой брат говорит: «Я ненавижу то, что делаю. Не могу дождаться выхода на пенсию». Я говорю следующее: «Возможно ли, чтобы вы, ребята, нашли занятие по душе?» Да, ваше призвание и ваша страсть совпадают, и когда это происходит, возникает синергия. Итак, я рекомендую найти совпадение вашей страсти и вашего призвания и пойти на это. Итак, бесполезная работа – это проблема, и она преследует всех нас. Человек борется с пылью. По сути, мы все превратимся в пыль и умрем. Некоторые из вас знают, что такое смерть, потому что у некоторых из вас уходили отцы и матери. Тяжело смотреть. Несколько лет назад мой отец умер от рака, и мне пришлось помочь ему во всем этом процессе. Это было ужасно. У других из вас были друзья, погибшие в автокатастрофах, отцы, матери, дедушки и бабушки, а также скончавшиеся друзья. Является ли смерть проблемой? Смерть – большая проблема. Я ненавижу смерть. Я ненавижу то, что рак сделал с моим отцом. Я ненавижу это. Но я хочу сказать, когда Иисус сходит, что Он делает? Как будто Иисус приходит на землю и говорит: «Ребята, какая у вас самая большая проблема?» В чем большая проблема? Это не бесполезность в работе, а смерть. Иисус сказал: «Покажи свою самую большую проблему и посмотри на это». Чем я победю смерть? Я собираюсь победить смерть, умирая. Я умру, а затем воскресну из мертвых. Есть ли у нас, христиан, надежда за гробом? Является ли смерть окончательным ответом? Смерть — это не конец всему этому. Поэтому мы, христиане, взираем на Иисуса. Иисус воскрес из мертвых. Иисус говорит, что когда Он вернется, когда мы увидим Его, мы будем подобны Ему, потому что мы увидим Его таким, какой Он есть. Когда-нибудь даже мой Отец восстанет. Мне всегда интересно, о чем Он думает, когда я веду этот урок. Он, наверное, там наверху и посмеивается. Когда-нибудь мой Отец воскреснет, и мы навсегда будем с Господом. Что это за концепция? Это концепция Иммануила, согласно которой мы снова в саду с Богом навеки вечные. Итак, Писание начинается таким образом, и Писание заканчивается тем, что мы возвращаемся к Богу в наших телах, живыми из мертвых, как Иисус, чтобы жить с Ним во веки веков. Это красивая история. Это самое лучшее. Смерть не победитель, Иисус уничтожил это. Это хорошие новости. Да, человеку придется бороться, мы все умрем. У меня меньше времени, чем у большинства из вас, ребята, но это нормально. Теперь мы будем двигаться немного быстрее. Бытие 1:3 представляет собой всю остальную часть Библии. Вот почему я потратил на это так много времени. Рассказы о творении и сад составляют остальную часть Библии, которая представляет собой Божью работу искупления, направленную на возвращение нас к себе. Вы видели это в книге Исход. Вы видели там искупление. Израиль был порабощен в Египте, и что сделал Бог? Он спустился и освободил своих рабов, взял их и дал им свой закон. Он освободил их на своей земле. Итак, Бог выкупает свой народ из Египта, и он собирается освободить свой народ из вавилонского рабства и вернуть его обратно. В Иисусе он вернет нас к себе. В конце концов, когда-нибудь это навсегда останется лицом к лицу. Вот куда все движется. Итак, Бытие 1:3 устанавливает это, и после этого вы видите искупительное движение Бога, снова и снова искупающего свой народ. Всегда ли его люди говорят: «А теперь Бог искупает нас, и мы теперь будем служить тебе вечно»? Чем занимаются его люди? Он дает им манну, что они делают? Это как еда Лейна, мне это надоело. Одна и та же еда все время. Большинство из нас, кто не живет в кампусе, говорят, что это было бы очень здорово, потому что сегодня вечером мне нужно пойти домой и приготовить курицу и брокколи. Через какое-то время становится долго, когда вам нужно готовить, а вы не можете готовить. Хаакаин и Авель с 53 часов до 61 часа 29 минут. Теперь перейдем к истории Каина и Авеля. Это первое описание убийства в Библии. Каин собирается убить Авеля. Кто приносит хлебное приношение, Авель или Каин? Авель совершает мясное приношение. Будет ли мясное приношение сопровождаться пролитием крови? Хлебное приношение совершается с пролитием крови. Когда я говорю о подношениях злаков, в чем проблема с подношениями злаков? Я не говорю о ЧРС. Когда вы говорите о злаках на Древнем Ближнем Востоке, это в основном пшеница и ячмень. Кстати, приносит ли Каин в жертву плоды земли, пшеницу и ячмень? Да. Какой из них был угоден Богу? Предложение Авеля было приемлемым. Когда я вырос, люди говорили, что жертва Авеля была приемлемой потому, что это была кровавая жертва. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Жертва Авеля была принята, потому что это было пролитие крови, и поэтому это было приемлемое приношение. Тогда как жертва Каина не была жертвой пролития крови, так что его было неприемлемо. У Каина не проливалась кровь, а были зерна и крупы. Но жертва Каина не была отвергнута, потому что это не была кровавая жертва. Является ли это настоящей причиной, почему Бог принял жертву Авеля и отверг жертву Каина? Ответ – нет, точка. Повелел ли Бог Израилю приносить хлебные приношения? Да, он сделал это во второй главе книги Левит. Когда вы перейдете ко второй главе книги Левит, Бог повелевает Израилю принести в жертву свое зерно, начатки своего урожая. Зерно было законной жертвой Богу. Проблема Каина заключалась не в материале, который он предлагал. Было ли у Каина плохое сердце и ненависть к своему брату? Проблема была в его сердце, а не в том, что он предлагал. Так что не заблуждайтесь, потому что Бог повелел им приносить хлебные приношения. Она говорит, что Авель предложил лучших. Я хочу возразить против этого, потому что преступление переносится на жертву, когда оно не было в самой жертве, а было сердцем того, кто приносит жертву. Во всем Писании это важнее, чем детали приношения. Итак, я думаю, что мы заблуждаемся, когда пытаемся свести все к типу предложения. Я думаю, что это упускает суть. Бог во многих местах говорит: «Я желаю милости, а не жертвы». Итак, проблема в том, что иногда мы сосредотачиваемся на жертве и не понимаем, что на самом деле он просит милосердия, справедливости и праведности, вот на чем он сосредоточился. Итак, Бог приходит к Каину и говорит: «Каин, если ты сделаешь это, ты будешь в плохой форме». Каин сказал своему брату Авелю: «Выйдем в поле». Пока они были в поле, Каин напал на своего брата Авеля и убил его. Господь сказал Каину: «Где твой брат Авель?» «Я не знаю», — сказал он. Затем он делает эту классическую линию. Это классическая фраза, которую вы все должны знать: «Я сторож брату моему». Это классическая линия Священного Писания. Каин сказал Богу: «Разве я сторож брату моему?» Какой ответ он предлагал Богу? Каин думал, что ответ будет: «Нет, я не сторож брату моему». Именно на это намекал Каин в этом риторическом вопросе. Каин думал, что ответ на этот вопрос заключается в том, что он не был сторожем брата своего. Однако являемся ли мы на самом деле хранителями брата нашего? Да. Итак, Каин убивает своего брата. Это поднимает множество вопросов с точки зрения построения книги Бытия. Вы когда-нибудь видели ситуацию «хороший брат/плохой брат» в семье? Происходит ли у вас что-то подобное из-за конкурентной природы братьев и сестер? Бывали ли у вас когда-нибудь соревнования между братьями и сестрами в семье? В моей семье было 5 детей, и я был самым старшим. Моя последняя сестра родилась на 5 или 6 лет позже всех нас. Итак, мой отец, когда я вырос, я даже не знаю, как сказать это в вашей культуре. Мой отец был строгим человеком. Я бы назвал его человеком пояса. Теперь, как только я скажу это вам, ребята, и заплачу, раньше ругань. Он на самом деле ударил тебя ремнем. В те дни мы называли это дисциплиной, а не злоупотреблением. Любил ли меня мой отец? Ответ – да, и именно поэтому он это сделал. Он был с нами строг. Он был очень строг со мной и моим братом, но к тому времени моя сестра, которая находилась там в 5-летнем перерыве, моя сестра, мой брат и я отступили и задавались вопросом, как ей все сходит с рук. Она обвела моего отца вокруг своего мизинца. Мы позавидовали. Мы могли видеть разницу. Что здесь случилось? Здесь произошло то, что мой отец расслабился, когда стал старше. Таким образом, соревновательный характер, который вы видите здесь, также виден и в Бытии. Расскажите мне о соперничестве братьев и сестер в книге Бытия. Приведите мне пример соперничества между братьями и сестрами в Бытии. У Лии и Рэйчел было серьезное соперничество между братьями и сестрами. Ты сказал: Иаков и Исав. Есть ли у кого-нибудь еще один? Иосиф и его братья – хороший пример. Тема соперничества между братьями и сестрами – часто повторяющаяся тема в книге Бытия. Когда я был ребенком, мы с братом постоянно ссорились. Однажды он очень на меня разозлился, схватил нож для масла и швырнул его в меня со всей силы. «Святая корова, что ты делаешь с ножом?» Поэтому я вскинул руки вверх, защищаясь, и нож приземлился мне в руку и застрял в моей руке, висящей там. Я никогда не забуду ощущение, когда этот нож висит у меня в руке. Мой брат — величайший парень в мире. Он сумасшедший, но он великолепен. И после этого мы оба сразу подумали: когда папа придет домой? Это плохо. Он собирается убить нас, когда вернется домой. Итак, он пытается его потянуть, но мы не можем его вытащить. Итак, мы поехали к моей маме. Зачем мы втянули в это нашу маму? Нам придется встретиться лицом к лицу с нашим отцом, и это абсолютный ужас. Поэтому мы пошли к моей матери, чтобы попытаться склонить ее на свою сторону. Она тоже не может его вытащить. Итак, что же происходит? Мне пришлось вытащить его самому. Что же тогда происходит? Папа приходит домой, мы слышим машину и бежим в сторону холмов, прячась под двухъярусными кроватями. Мы готовы. Папа возвращается домой, а мама идет, чтобы сгладить ситуацию, как только может. Внезапно мы слышим, как мой отец начал кричать. Он начинает кричать, и мы слышим это в подвале. Каин. Каин. Он пытался убить своего брата. Теперь мы с братом оба старики. Итак, эти два старика просто сидят и смеются, потому что мы с моим отцом помним эту вещь. Для меня это всегда было особенным отрывком. Я должен сказать, что мой брат — мой лучший друг в моей жизни. Но я не рекомендую бросаться ножами для масла.
Ай!
Проклятие Каина с 61 часа 18 минут до 64 часов 41 минуты. Теперь давайте обсудим проклятие Каина. Каин проклят, и что происходит с проклятием Каина? Проклятие Каина в том, что он скитается. Он обречен быть странником и переходить с места на место в рамках своего проклятия. Каин будет таким до конца своей жизни странником, а это значит, что он будет одинок почти всю оставшуюся жизнь. Итак, мы вернулись к этой теме одиночества. Является ли одиночество одной из худших вещей в мире? Я говорю это потому, что большую часть своей жизни я провел в одиночестве, и это одно из худших чувств, ощущение, будто ты один во всей вселенной. Это одна из самых депрессивных вещей, которые я когда-либо испытывал в своей жизни. Есть ли проблемы в нашей культуре у людей, которые являются странниками? Много ли люди в нашей культуре передвигаются? Когда вы молоды, вы довольно оседлы, но когда вы становитесь старше, вы начинаете много двигаться. За первые 8 лет нашего брака мы с женой переезжали 8 раз. Один из переездов был в Израиль, а другой — обратно в Бристоль, штат Теннесси. В любом случае, я говорю о том, что мы переезжали 8 раз, и через некоторое время мы двигались. Путешествовать — это здорово, но приходилось ли вам когда-нибудь путешествовать так много, что вам надоело постоянно путешествовать, и вам хотелось просто вернуться домой? Что такое дом? Мы с женой изо всех сил пытались понять, где для нас сейчас дом. Это почти как если бы наши корни были отрезаны. Где дом? Это как будто там, где ты находишься, и есть дом. Это потому, что у нас нет корней. Я просто хочу, чтобы ты подумал об этом. Я сам не знаю, что с этим делать. У вас есть чувство дома, чувство места и принадлежности, и вы пускаете туда свои корни. Я знаю, что наша культура основана на странствиях, но я говорю, будьте осторожны со странствиями, потому что в конечном итоге вы можете странствовать всю свою жизнь. Каин был проклят за это странствие. Блуждать — это хорошо, когда дело доходит до исследования, но вы должны быть осторожны, чтобы не потерять чувство дома, укорененности и чувство принадлежности или чувство места. Итак, Каин становится странником. В 4 главе говорится, Каин вышел от лица Господня. Итак, вы получаете, к чему движется Каин. Движется ли он к Богу или от Него? Он удаляется от Бога и прячется от Бога. Итак, это проблема Каина. Так что история Каина довольно трагична, как и первое убийство в Библии. Кстати, Каин сказал, подожди, я убил своего брата, а ты еще не дал 10 заповедей. Они не появятся до 20 главы Исхода. Я не сделал ничего плохого. Ты не говорил мне не убивать его. Я не знал, что это значит и что это неправильно. Знал ли Каин закон Божий, написанный у него на сердце? Есть ли у людей совесть? Да, закон Божий написан у них на сердце, Рим.
2.
Он знал, что это неправильно. Вам придется работать с этим с точки зрения откровения Бога в истории. Джоули, Флут, сыны Божьи и дочери человеческие с 64 часов 42 минут до 68 часов 25 минут. Вот еще один потоп. Я хочу представить это. У вас есть потоп, когда сыновья Божьи женились на дочерях человеческих в Бытие 6. Кто были сыновья Божьи? Там сказано, когда же люди стали умножаться на земле, у них родились дочери. Сыны Божьи увидели, что дочери человеческие прекрасны, и женились на любой из них, какую пожелают. И сказал Бог, «Дух мой не будет вечно бороться с человеком, ибо он смертен. Его дни будут 120 лет». поэтому он ограничивает это. Позже говорится, что Бог был огорчен тем, что сыновья Божьи женились на дочерях человеческих. Кто эти сыновья Божьи и дочери человеческие? Я хочу предложить три решения этой проблемы. Я хочу сказать вам, что я учил каждому из них и верил в них в разные моменты своей жизни. Так вот, я не уверен, что ответ стопроцентно гарантирован. Я говорю, что эти ответы являются возможными решениями. Почему Бог так разгневался на то, что эти сыны Божьи женятся на этих дочерях человеческих? Почему у них были дети-гиганты или нефилимы? Почему их дети были такими особенными? Кстати, большинство людей всегда это пропускали. Никто не может точно определить, кем были эти люди. Но все пропускают это, из-за них земля наполнилась насилием. Бог говорит: «Я обязательно уничтожу землю». Он губит землю не только из-за сынов Божиих, но и потому, что земля наполнилась насилием. Как на иврите обозначается насилие? Теперь, когда вы говорите «Хамас», это твердое «Ха». Нет, говорит, что любит перегной. Вы любите перегной, но в Америке он ужасен. Но в Израиле едят настоящую еду. Это потрясающе. Это все равно, что съесть чизстейк «Филадельфия» за пределами Филадельфии. Это просто не то же самое. В Израиле есть место, где самый лучший в мире гумус. Другое дело, что вам придется когда-нибудь съесть пахлаву. В любом случае, Хамас, давайте оставим еду. Откуда вы, ребята, знаете, что означает это еврейское слово? Это потому, что вы слышали о группе Хамас. Сегодняшняя группа в Израиле называется Хамас. Что означает это слово на арабском и иврите? Оно означает насилие. Вы понимаете, что с ними происходит? Насилие — это их фишка, потому что оно заложено в их имени. У нас есть сыны Божьи и дочери человеческие, и это займет больше времени, чем я хочу. Поэтому я не хочу прерывать дискуссию. Я хочу, чтобы вы прочитали всю книгу «Бытия» за 60 секунд. Мы сделаем библейские упражнения за 60 секунд, и на этом все будет готово. Транскрипция Дэйва Клеммера и Теда Хильдебранта, черновой монтаж Теда Хильдебранта -2.